Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Программу этого часа подготовила и ведет Елена Смирнова. В эфире очередная передача из ее авторской рубрики «Коломенская. Святыни и достопамятности».
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио «Метро Новокузнецкое», улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Коломенская. Святыни и достопамятности. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Смирнова. Я приглашаю вас вновь в Коломенское, где нас ждет главный хранитель музея и заповедника, заслуженный работник культуры, автор книг по иконописи и наш бессменный автор цикла Ольга Анатольевна Полякова. Здравствуйте, Ольга Анатольевна.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вы меня сегодня привели в совершенно новое здание.
Я вас, дорогие радиослушатели, привела в здание фондохранилища музея и заповедника «Коломенское». Это здание было построено по индивидуальному проекту более 30 лет назад, а 10 лет назад прошла реконструкция этого здания, когда оно было оснащено совершенно новыми системами освещения, отопления, было совершено переоборудование. И это здание предназначено для хранения и реставрации замечательной коллекции древнерусского искусства нашего музея.
Когда-то вы говорили, что на ваших выставках и в ваших постоянных экспозициях выставлена очень небольшая часть всего того, что хранится здесь, в Коломенском. И я так полагаю, что вся остальная часть – это вот в этом здании.
Это не только в нашем музее, а во многих музеях и Российской Федерации, да и в мировых музеях выставлена небольшая часть, сравнительно небольшая часть музейного собрания. Почему? Потому что музеи, очень часто есть такое сравнение, музей с айсбергом. Когда музей, как айсберг, имеет надводную часть, очень небольшую, которая видна всем, а в данном случае посетителям музея, и подземную часть, которая не видна, но которая является основой музея, музейной работы, музейного собрания. Так вот, музейные фонды – это та самая невидимая, подземная, подводная, вернее, часть айсберга, которая составляет основу музейной жизни. И поэтому коллекции музея, которые насчитывают в Коломенском более 200 тысяч экспонатов, в значительной степени находятся в фондах или в запасниках музея. Но это не значит, что они скрыты от глаз. Это означает то, что музеи являются местом исследования, изучения, реставрации музейных коллекций. И часто предметы на экспозиции обновляются, выставляются, вывозятся на выставки, устраиваются новые экспозиции. И, конечно, мы делаем все для того, чтобы музейные коллекции были доступны для посетителей, для исследования, для восхищения, любования, понимания русского искусства. Но вот фонды музея, повторю, требуют специального бережного хранения, исследования и, конечно, реставрации, потому что предметы поступают в музей в разной сохранности, большей частью это сложная сохранность, иногда аварийная, а коллекции нашего музея формировались почти 90 лет назад. Вот первые поступления относятся к 1924 году. За время музейного пребывания эти предметы должны быть, и в нашем случае это обязательно выполняется, бережно описаны, изучены и отреставрированы.
Ольга Анатольевна, я сама когда-то занималась реставрацией. Вы постоянно говорите, что у вас здесь наисовременнейшее оборудование. Было бы очень интересно побывать в ваших реставрационных мастерских.
Я приглашаю в реставрационные мастерские вас, Елена Александровна, и наших уважаемых радиослушателей. И мы сейчас вошли в светлое, просторное помещение. Оно больше похоже на зал. Здесь очень высокие потолки. Здесь вы видите необычные окна. Они с двух сторон такой лентой распространились по длинным стенам этого зала. И здесь специальное освещение. Надо сказать, что здесь специальные системы пожаротушения, а самое главное – теплового и влажностного режима. И это помещение в какой-то степени напоминает, с одной стороны, художественную мастерскую, а с другой стороны, пусть не пугаются наши радиослушатели, операционную.
Ну, или лабораторию.
Или лабораторию. Это так на самом деле. Реставраторы работают в белых халатах. Здесь всегда идеальная чистота. Здесь очень специальное оборудование. Ну вот давайте посмотрим и расскажем нашим радиослушателям, какое здесь оборудование, что мы здесь видим в реставрационной мастерской музея-заповедника Коломенское. Помещение оснащено столами. Но это не просто столы канцелярские, да? Это специальное оборудование, как и все в фондохранилище нашего музея. Эти столы могут регулировать и высоту, и даже наклон. Некоторые столы с мраморной столешницей, с тем, чтобы можно было какие-то работы проводить по растиранию пигментов. И здесь есть специальное оборудование. Микроскопы, в том числе такие напольные микроскопы, которые могут передвигаться. Уникальный, например, микроскоп вот швейцарского производства.
Вот это да.
Очень удобные для работы. Конечно, с тем, чтобы совсем обезопасить человека от различных химических веществ, у нас оборудованы индивидуальные вытяжки. Они тоже такие передвижные, очень интересные. И действительно, человеку уже никак не грозит, так сказать, здоровью реставратора работа и с химическими препаратами, и с различными материалами, которыми вот производится реставрация. У нас коллектив состоит и из очень опытных реставраторов, которые уже десятилетиями здесь работают, и такое среднее поколение, и что очень приятно, я особенно хочу об этом сказать, здесь мы видим молодые лица. Это будущие реставраторы, студенты, которые сейчас здесь завершают свою дипломную работу, вот через несколько дней у них защита. Это студенты, которые учатся в Московском художественном академическом училище памяти 1905 года, последний курс, вот у них скоро будет защита. А здесь они проходят преддипломную практику. И сейчас вы видите, каждый сидит, склонившись над своей иконой, и выполняет вот уже последние процедуры по реставрации икон из собрания нашего музея, музея-заповедника Коломенское. Им помогают наши аттестованные специалисты. И я думаю, что мы сейчас просто пойдем по мастерской и посмотрим, над какими иконами здесь происходит работа и вообще в каком виде и состоянии иконы попадают в реставрационную мастерскую музея. Я уже сказала, что фонды музея, запасники музея являются такой научной лабораторией для исследования и реставрации памятников русской иконописи. И икона, которая, как известно нашим многим радиослушателям, написанная на доске в традиционной технике темперы, конечно, имеет вот такие свойства от времени менять свое состояние сохранности. Вот посмотрите, здесь сейчас на мольберте находится икона 17-го столетия с изображением Спаса Вседержителя. Спасителю предстоят святые, которые в нижней части композиции изображены. Вот с одной стороны четверо святых, и с другой тоже они припадают стопам Спасителя. Вверху ангелы с орудиями страстей. Спаситель изображен в облачении, в хитоне красном и в плаще гематии. Правой рукой он благословляет. В левой держит раскрытое Евангелие. Но давайте посмотрим эту икону. Со всех сторон здесь у нас есть возможности посмотреть оборотную сторону иконы.
Я вижу, да. Здесь проходила фотосъемка каждого процесса, да, который производился с этой иконой. Сейчас вот она проклеена вся.
С лицевой стороны на икону нанесена профилактическая заклейка. Это такие небольшие листочки специальной микролентной бумаги, которая помогает сохранить красочный слой или вказ. Посредством вот этой профилактической заклейки мы сохраняем красочный слой или вказ и делаем необходимые реставрационные процедуры.
Я вижу, здесь уже обработана от жучка, да?
Да, но вот оборотная сторона иконы, а икона это очень большого размера, ее размер, вот сейчас я читаю в реставрационном паспорте, 143 на 109 сантиметров.
Откуда этот образ, известно?
Нет, к сожалению, неизвестно, ведь и многие иконы, которые поступали в 20-е, в 30-е годы, они поступали из музейного фонда, по разным музеям распространялись, и именно в музеях сохранены как памятники русской национальной и мировой культуры. Ну вот давайте посмотрим на эту икону. Иконный щит состоит из трех досок, скрепленных врезными шпонками. Там даже есть такие дополнительные крепления по стыку досок. Это называется ласточкин хвост. И деревянная сама основа тоже требует большого внимания и проведения консервационно-реставрационных работ. И здесь это было проведено, когда скреплены были доски основы. И сейчас оборот покрыт воском. Это делается тоже в целях консервации. И вот вы спросили про фотографирование, но вот фотофиксация, она не проводится здесь, в реставрационной мастерской музея, потому что это большой сложный процесс, требует специального освещения. У нас есть такое специальное помещение здесь рядом с реставрационной мастерской, зал для фотосъемки. Но действительно, каждая икона, когда передается на реставрацию, на нее заполняется реставрационный паспорт и проходит фотофиксация. И вот здесь тоже можно сравнить, знаете, вот реставрационный паспорт, ну, с картой больного, когда он попадает в поликлинику, и все его состояние описывается в этой карте. И вот здесь в реставрационном паспорте тоже все написано, и состояние сохранности до реставрации, и все те процессы, которые реставратор выполняет с иконы, и, конечно, фотофиксация. Видите, вот такая раскладушка, уже много фотографий, снимок до реставрации, в процессе реставрации, фрагменты.
Практически совсем не был виден, да, весь был черный.
Да. Лицевая сторона была под слоем черной сгрибившейся олифы. И знаете что, ведь в музее проходит не просто реставрация, а реставрация научная, на основе самых современных научных методик. Вот посмотрите, здесь для радиослушателей мы расскажем и представим здесь. Есть даже специальные рентген-исследования, рентгенографирование проводились этой иконы. Вот посмотрите, какие снимки.
Чтобы можно было видеть слои, которые
чтобы можно было увидеть поновительские, да? Слои, которые в процессе бытования иконы с момента ее написания наносились последовательно вот в течение веков уже мастерами следующих поколений. Да? Вот, например, икона была написана в 17 веке, и покрыт ее красочный слой олифой. Но олифа имеет одно печальное свойство. темнеет со временем, становится сначала такой потемневший, а потом практически черный. И по сохранившимся каким-то контурам изображения мастер уже следующего поколения поновлял икону, то есть уже, так сказать, свой образ писал. И тоже покрывал его олифой. Потом проходило время, и уже следующий мастер тоже поновлял икону. И когда здесь проходит научная реставрация, и мы делаем исследования, то иногда видим несколько слоев записей на живописной стороне иконы. И реставратор, как археолог, проводит такие раскопки. Цель этих, так сказать, исследований – посмотреть, насколько сохранен авторский слой, открыть этот авторский слой.
Первоначальный
авторский слой памятника. Для этого проводятся исследования, и они здесь представлены. И
открываете да. Именно первоначальные, или зависит от того, в каком он состоянии?
Конечно, зависит от того, в каком состоянии сохранился первоначальный авторский слой. Вот смотрите, здесь есть заключение, например, по результатам рентгенографирования. Ну, в частности, можно прочитать про снимок, про рентген. На снимке отмечается тщательность и тонкость проработки волос и бород святых, их костюмов, оплечий, драгоценных окладов книг. При визуальном осмотре скрытые более грубыми позднейшими поновлениями. В таком случае вот эти грубые поздние поновления будут удаляться, и будет открываться авторский красочный слой.
Это ведь очень кропотливая работа, она и многомесячная, и даже годами может проходить, да?
Да, Елена Александровна, она и многолетняя бывает такая работа, поэтому ставить какие-то сроки, вот давай-давай, вот за столько-то дней ты должен, или месяцев ты должен отреставрировать, такие задачи никто реставраторам не ставит.
А порой икона даже и сама себя как-то затягивает и залечивает. Вот на моих глазах было такое. Это просто удивительно. Вообще работа реставратора, она как-то требует огромного внимания и любви к самому этому произведению, над которым человек работает. Как-то с ним надо заживаться, его надо ощущать, чувствовать.
Это, несомненно, так, потому что реставраторы ведь не ремесленники. Реставраторы – это очень высокопрофессиональные, образованные люди. Они изучают в институте или в училище и историю искусства. И, конечно, сейчас необходимо знать основы церковного искусства. Поэтому пишут исторические справки по тем иконам, о тех сюжетах, над которыми работают. И иногда эти исторические справки представляют из себя целые открытия, исследования, искусствоведческие, исторические. Реставраторы находят аналоги в отношении живописи, подробно изучают сюжеты. И здесь действительно вот такие научные открытия. И музей является, повторяю, научной лабораторией для открытия памятников русского церковного искусства. Ну вот мы можем сейчас подойти к иконе. Реставрация этой иконы является дипломной работой одной из студенток училища Московского художественного академического. Икона эта тоже не маленького размера, 106 на 46 сантиметров. Икона 18 века, написана на сюжет «Царь царем» или «Предста царица», на текст псалма. «Преста царица, одесную тебе, в ризы позлащены одеяна». Это многофигурная композиция, в центре которой восседающий на престоле Спаситель. В правой руке он держит скипетр. Левый придерживает на колени раскрытое Евангелие и посох архиерейский. Он облачен в архиерейские одежды. И Спасителю предстоят на переднем плане по правую руку Богоматерь. Поэтому не случайно текст псалма начинается «Предста царица, одесную тебе», то есть справа от тебя. По левую руку Иоанн Предтеча, второй ряд изображения архангела Михаила и архангела Гавриила и святых Косьмы и Дамиана. В верхней части композиции, отделенной облаками, Господь Саваоф, который благословляет обеими руками.
Ольга Анатольевна, да? Это такой, получается, редкий извод, потому что обычно таких святых, как Косьма и Дамиан, там нет на этом изображении. Царь царем. Вот мы с вами были на выставке «Державной», у вас там тоже этот сюжет представлен, и тоже с некоторыми такими изменениями. Божья Матерь и Иоанн Предтеча с крыльями. Здесь они без крыльев, но здесь присутствует Косьма и Дамиан.
Да, это очень редкий, скажем так, набор присутствующих здесь персонажей. такие иконы могли быть заказными, и Косма, и Дамиан могли быть соименными заказчиком этой иконы. А с другой стороны, Косма и Дамиан известны как лекари, да, врачеватели, и поэтому, может быть, их изображение вот тоже было связано с какой-то потребностью заказчика иконы изобразить
именно. Да, может быть, клад.
Может быть, как клад или в какой-то храм. Такой очень интересный монументальные иконы. Она написана такими яркими открытыми цветами. Здесь много красного, синего, голубого, зеленого, я бы сказала, оранжевого, даже фиолетовых цветов. Это уже памятники поздней русской иконописи конца XVIII века. И икона носит на себе отпечаток такой народной провинциальной культуры. Сейчас мы видим процесс реставрации иконы, когда здесь удалена потемневшая олифа, то есть удалены поновления иконы, открыта авторская живопись. Мы видим сейчас такие по углам, на полях, вдоль трещин, некие белые вставки. Это подведен реставрационный лифкас. Затем этот лифкас будет зачищен, и будут проводиться тонировки красочного слоя без воспроизведения рисунка, но икона будет иметь цельный собранный вид, и после завершения тонировок она будет покрыта защитным лаком. Сейчас применяют наши реставраторы домарный лак. Будет нанесено защитное покрытие. Икона, мы надеемся, на долгое время будет уже находиться или на выставках, или в экспозициях музея, или некоторое время в фондах. Во всяком случае, теперь открыта авторская живопись, и посетители музея Коломенское могут восхититься этим замечательным памятником поздней русской иконописи. Вот мы с вами проходим и видим сейчас еще одну икону. Это тоже дипломная работа уже другой студентки. Икона это более раннего времени. Она датируется 17 веком. Икона из праздничного чина иконостаса. Сюжет – это введение во храм Пресвятой Богородицы. Здесь изображены Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы, которую ввели во храм, привели в храм к пророку Захарию. Ее сопровождает процессия дев, и все это действие происходит в храме. Икона эта была написана, безусловно, выдающимися мастерами XVII столетия, мастерами оружейной палаты Московского Кремля. Удивительный архитектурный фон, роскошный интерьер храма с колоннами,
с аркадой.
С аркадой. Это все восходит, конечно, к искусству Западной Европы XVII века, по сути, к итальянской живописи, которая через западноевропейскую гравюру, наверное, через Голландию или Германию Северную, листы эти графически привозились мастерам оружейной палаты Московского Кремля и были графической основой для иконографии многих образов, особенно праздничных сюжетов, каким является икона введения во храм Пресвятой Богородицы. И если мы сейчас внимательно присмотримся, то увидим, что здесь есть участки нераскрытые, фрагменты небольшие, на которых даже стоят цифры. Вот посмотрите на полях иконы, на фоне. Это контрольный участок. Контрольный участок, который реставратор оставила с тем, чтобы можно было видеть, сколько слоев олифы, поновлений, прописей, записей было удалено. Ну, например, мы видим, что здесь на фоне была и темная олифа, и было золото нанесено. После того, как это послойно было удалено, открылся такой светло-голубой, серо-голубой фон,
характерный.
Небесный, да,
характерный. И архитектура, да?
Да, мастеров оружейной палаты XVII века. Тоже видно и на полях. И здесь даже цифры стоят, сколько вот было удалено
слоев. Это так и будет оставлено?
Чаще всего мы, конечно, удаляем. Это принято уже. Это будет все зафиксировано на фотографиях. А потом это будет удалено, чтобы вот эти контрольки не мешали восприятию этого образа. Такие же контрольные участки сейчас оставлены на ступеньках, на котором стоит святой пророк Захария. На изображении окон. Здесь дивные такие окна, которые туда, куда-то вдаль уводят. Это тоже восходит к искусству итальянского Ренессанса. И здесь мы видим, что много снято наслоений, поздних записей, и позолоты, и серебрения. И откроется такой очень красивый тоже светло-голубой фон.
А вот этот золотой фон, как был? Он как распространялся здесь?
Он был на фонах. он был на фонах. Ведь не обязательно, что вот все сразу прописывалось. Это могло быть как-то частично. Прописи на фонах, на одеждах, на окнах. А вот посмотрите здесь на верхнем поле. Сейчас мы видим две надписи. Да? Одна закрывает другую. Вот верхняя надпись, она поздняя. Пановительское введение во храм Пресвятой Богородицы. А внизу белые буквы просвечивают. Это авторская надпись. Она очень хорошо сохранилась, поэтому в процессе реставрации она потом будет раскрыта полностью. Но все поздние надписи, все это фиксируется на прорезях, на фотографиях, все это вносится в реставрационный паспорт и составляет ту научную базу реставрационную, которая потом будет исследована и будет использована при других уже работах. Вот сейчас бы я хотела, уважаемые радиослушатели, вам еще и назвать те материалы и инструменты, которыми пользуются реставраторы во время работы. Вот мы сейчас подходим к холодильнику. Давайте посмотрим, что здесь стоит. Здесь это клей рыбий. Традиционно при реставрации используется рыбий клей. Почему рыбий клей? Потому что это традиционный материал и для подготовки иконной доски, для составления левкаса, то есть грунта иконного. А что такое рыбий клей и откуда он брался древними мастерами? Рыбий клей изготавливался, да и сейчас изготавливается, из внутренней части плавательного пузыря осетровых рыб.
Это страшно дорогая вещь, получается.
Это очень дорогая вещь. Она и была дорогая, и сейчас очень дорогая. И клей в таких тонких, скажем, пластиночках привозится в музей. И здесь он специальным образом расщепляется, замачивается, заваривается, потом готовится. Это целая процедура, такая наука. А потом разбавляется. Сейчас мы видим здесь небольшое количество этого клея. И в процентном разном соотношении используется для, прежде всего, укрепления деревянной основы, укрепления левкаса, то есть грунта иконы, и укрепления красочного слоя. И вот посмотрите, здесь есть у нас тоже баночка, вот еще можем ее взять, подготовленная клеопилочная масса. Это опилки, разведенные клеем, для заполнения трещин, отверстий. Иногда это отверстие бывает от поражения жучком-точильщиком. И все это применяется во время процесса реставрации. Мы можем еще подойти и показать инструменты, которыми работают реставраторы. Подчас эти инструменты очень похожи на те, а иногда просто те, которыми работают медики. Здесь есть и шприц, пинцет, зонт зубоврачебный, да? Шпатель, бормашина. Бормашина используется при работе с древесиной, необходимо при работе с отверстиями. Затем утюжок, маленький электрический утюжок. Почему? Потому что, когда происходит укрепление левкаса и красочного слоя, то с очень небольшой температурой, через определенные там слои
просушить
бумаги
нужно, да?
Да, проглаживаются, укладываются, вот, проводится укрепление красочного слоя и левкаса. Здесь же мы видим и кисти. Здесь мы видим и акварель, потому что тонировки утрат красочного слоя, там, где это необходимо, проводятся с помощью акварели. Акварель – это обратимые краски, да, и поэтому вот у нас в научной реставрации применяется акварель. Здесь же на столе мы видим, вот лежит подготовленная для проведения работ часть складни 17 века под черной сгрибившейся олифой, и даже непонятно, что там изображено. Но вот будут проведены необходимые работы, прежде всего укрепление, консервация, а потом начнется многолетний, долгий процесс научной реставрации, и мы увидим миниатюрную живопись, наверное, 17 века. И когда это будет завершена реставрация, такой складень будет украшать экспозицию нашего музея. Работа реставраторов не проводится по собственному личному какому-то желанию или наитию. Работа реставратора очень четко и, я бы сказала, жестко регламентирована. В музее действует реставрационный совет, и поэтому вся работа проводится по заданию реставрационного совета, когда все процессы на каждом памятнике обязательно определяются. Реставратор работает в рамках этого реставрационного задания. Во время процесса работы все это представляется на реставрационном совете или вносятся какие-то изменения в задание, что тоже удостоверяет реставрационный совет. И, конечно, сложную реставрацию выполняет реставратор более высокой категории. Поэтому в музеях и вообще в реставрационном деле в нашей стране существует понятие такой аттестации реставраторов. То есть реставраторы, которые только-только вот начинают свою работу и уже набирают некоторые опыты, представляют свои реставрационные паспорта на аттестационную комиссию Министерства культуры Российской Федерации, получают сначала третью категорию, потом вторую, потом первую, потом уже высшую категорию. И в нашем музее работают реставраторы высшей категории. У нас руководит реставрационной мастерской, реставрационным отделом Екатерина Александровна Сатель, реставратор высшей категории. Она же является и заведующей кафедром реставрации в Московском художественном академическом училище. Это ее студенты сейчас находятся у нас на практике. Причем вот такая реставрационная практика проходит не первый год. И музей является базой для подготовки молодых реставраторов. Мы очень рады такому сотрудничеству. Да и студенты рады, я в этом не сомневаюсь. Они рады тому, что получают специальность из первых рук высокого уровня специалистов. И то, что они имеют возможность работать с подлинными памятниками, иконописи, это очень и очень важно. И постигают вообще основы и музейной жизни, и музейной реставрации.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете очередную передачу из авторского радиоцикла Елены Смирновой «Коломенское. Святыни и достопамятности».
Вот сейчас мы подходим к реставратору Марине Леонидовне Саморезовой. Она сейчас руководит практикой по реставрации иконы «Вход в Иерусалим». Эта икона у нас датировалась 17 веком. Икона из праздничного яруса иконостаса. И Марине Леонидовне мы можем задать несколько вопросов. Пожалуйста, расскажите, какие же здесь сейчас вот открытия произошли? Причем неожиданные для нас с вами. Мы недавно об этом говорили, да? У нас икона датировалась 17 веком. Здесь было удалено несколько слоев записи. Причем эта икона очень кардинально изменила свой вид, да? Здесь такие поновления были, что не просто поновления, а здесь был такой рельефный левкас нанесен.
На иконе был рельефный левкас, орнамент в виде пуговиц на полях и в виде растительно-геометрического орнамента на фоне. После того, как этот орнамент был нанесен, икона была покрыта слоем золота, все это имитировало оклад драгоценный. Но эти поновления были достаточно поздние, они относились к XIX веку. После того, как мы икону раскрыли, после удаления многочисленных записей и прописей, выяснилось, что икона тяготеет к более раннему времени. Личное письмо на иконе относится, наверное, все-таки к началу XVII века. Так как икона широко датирована, мы предполагаем, что это начало XVII века, поскольку фон все-таки это XVII век у нас, вот этот цвет на фоне. Потом вот сам колорит иконы, он тоже ближе, наверное, все-таки к началу XVII века. Вообще она достаточно необычная, эта икона. Интересная очень растительность на горках с цветами. Потом композиция и архитектура. Все очень интересно на ней изображено.
А чем это интересно? Скажите, пожалуйста, что здесь такое необычное?
Вот здесь у нас вот пещера с левой стороны, поскольку это не на всех иконах данного сюжета встречается. Очень много у нас вот детей изображено, которые встречают Спасителя. Пропорции иконы тоже говорят о том, что икона, скорее всего, относится к началу XVII века.
И личное письмо.
Ну, личное письмо, да.
Да, личное письмо действительно говорит о том, что это икона ранний памятник, а может быть, позднего 16-го столетия или раннего 17-го века.
Ну и многочисленные записи, которые у нас на фоне. По их цвету можно сказать, что вот запись такого яркого синего цвета, она относится к 18 веку. А перед ней еще есть запись такого вот разбеленного умбристого цвета. Вот как раз она характерна для 17 века. Соответственно, икона-то была написана раньше, потому что записи наносились не сразу, после того, как слой покрытия авторского темнел. А это происходило в течение, как правило, там лет 50 где-то так вот. Через такой период могли ее поновлять.
А вот такие необычные сочетания, вот розовые с таким вот бледно-зеленым, вот это вот какого времени может быть?
Ну вот колорит архитектуры тоже ближе, вот именно к более раннему, именно к началу 17-го, концу 16-го.
Концу 16-го века.
Да, начало 17-го века, это все-таки смутное время.
Да,
и это такая роскошная икона вряд ли в это время была.
16-го века, да, ну в конец 16-го века.
Иконописцы, да, могли использовать просто более ранние аналоги для написания данной иконы.
Понятно. И как долго велась работа над таким образом?
Ну, работа ведется в течение нескольких месяцев, поскольку это дипломная работа студентки, она должна уложиться в четко заданные сроки для того, чтобы вовремя защититься. Поэтому работа ведется достаточно быстро и напряженно.
А вот именно что напряженно, потому что невозможно. Это как живой организм икона.
Но вот студенты и этого курса, и предыдущего, очень радостно мне наблюдать, что студенты понимают всю ответственность, которую они принимают на себя, когда приступают к работе над памятниками музейного фонда, над памятниками русского церковного искусства. И у нас совершенно не стоит вопрос о дисциплине. Я бы даже сказала по-другому. У нас сотрудники начинают работать в 9 часов утра, но я прихожу пораньше, и в половине девятого вижу студентов, которые стоят уже у дверей мастерской и хотят уже скорее начать работу. Когда бывает летняя практика, то многие, завершив необходимую, вот заканчивается срок летней практики, они не уезжают куда-то там отдыхать на каникулы, а в августе уже приходят и начинают свою работу над дипломом. Это очень и очень радует и говорит о том, что, конечно, студенты, которые хотят получить очень хорошую специальность, а специальность по реставрации темперной живописи такая редкая, уникальная, востребованная, поскольку в государственных собраниях, музейных много памятников темперной живописи, это требуется для сохранения нашего общенационального культурного достояния. Вот мы говорим о цикле наших передач, которые, по-моему, очень замечательно носят название «Святыни и достопамятности Коломенского». Вот наш музей-заповедник «Коломенское» – один из крупнейших российских музеев-заповедников и один из крупнейших музеев Москвы, вот является хранителем такого национального достояния, которое находится, пусть не сомневаются наши радиослушатели, в надежных руках этой работы. Большого музейного коллектива хранителей, реставраторов, искусствоведов, научных сотрудников, те, которые призваны сохранять памятники русского искусства. Мы музей государственный, для этого и построено это здание, для этого и существует и штат специалистов. И поверьте, что вот то самое оснащение, о котором мы говорили нашим радиослушателям, это самого высокого мирового уровня. Вот такие мастерские могут быть и в Лувре, и в музее Метрополитен, и мы контактировали, и связывались с этими музеями, и реставраторы многие очень знают друг друга. Мы бываем участниками крупных международных выставок, проектов и реставрационных, в том числе выставок. И вот не так давно в Лейпциге на очередной реставрационной такой выставке «Денкмаль», это профессиональное сообщество реставраторов, собирается. У нас там выступала Екатерина Сатель, заведующая реставрационным отделом музея-заповедника «Коломенское», и не просто одна, но и двух своих студенток – она тоже с собой пригласила, и они делали стендовые доклады. Вот Катерина сейчас реставрирует икону избранных святых XVII века и улыбается, так вспоминает, наверное, о том, как проходил этот круглый стол, мастер-класс, где студентки не на подлинных, конечно, иконах, но показывали фотографии, инструменты, материалы, демонстрацию делали своей работы над сохранением памятников Музейного фонда Российской Федерации. И это, конечно, говорит о том, что музейное дело, реставрационное дело у нас поставлено на очень высоком уровне.
Да, Ольга Анатольевна, вы сказали, что в надежных руках, но я думаю, что это все еще и освятовано сердцами и душами, потому что то, о чем вы рассказали, как люди здесь относятся к своему труду, святому труду, я бы сказала, потому что они же работают со святынями. Так работать может человек, только отдающий все свое сердце и свою душу делу.
Конечно, это так, уважаемая Елена Александровна. А вот давайте посмотрим на лица этих молодых девушек, этих... У нас и мужчины работают тоже.
Трудно смотреть на лица, Ольга Анатольевна. Почему? Они так скромно склонились над предметами своего труда. Они мне напоминают просто, знаете, вот поколение, ну, я не знаю, того же 17 века. Вот такие вот девицы сидят над рукоделием. И лиц их разобрать невозможно. Но это, я думаю, что глазки эти как раз сияют.
Эти глаза сияют. Это очень замечательные такие светлые люди. И, конечно, в музее над памятниками и церковного искусства, над другими предметами музейного фонда работают очень просвещенные люди, понимающие, какие действительно святыни им доверены, которые мы обязаны сохранить и представить будущим поколением, потому что музей это является тем местом, где сохраняются на века предметы. И мы очень этим дорожим, мы чувствуем ответственность, и музеи призваны к сохранению таких прекрасных памятников. Ну вот мы давайте обратимся к Катерине. Осторожно проходим. Вот подходим к Катерине Машковой, которая проводит реставрацию иконы избранных святых, предстоящих Богоматери Знамени. Эта икона датируется поздним 17 веком. И Катерина может рассказать о своей работе.
В чем заключается ваша работа?
Это моя дипломная работа. Икона поступила в аварийном состоянии. Я начала свою реставрацию уже в августе. И в течение года в свободное время приезжала, чтобы делать какие-то процессы, потому что икона большая, 108 на 88 сантиметров. Состоит из трех досок. Вот вы можете наблюдать то, что каждая доска покоробилась, потому что она уже, ну, скажем, древняя. Нуждались в тщательном изучении. И вот сейчас уже икона находится на таком почти заключительном этапе. Уже икона, кстати, поступила наполовину раскрыта, то есть уже ее раньше реставрировали. Об этом не осталось почти никакой документации. И вот эту правую часть иконы я полностью реставрировала, раскрывала, удаляла много слоев записи. Сейчас уже почти нечего показать, потому что уже этап, когда я удаляю эти контрольные участки, чтобы подготовить уже древесину к подведению реставрационного левкаса и тонировкам.
Да нравится тебе эта работа? Ведь она требует терпения, где-то и напряженности.
Да, очень нравится на самом деле. Я чувствую, что вкладываю, правда, душу в это, и что прикасаюсь к каким-то реликвиям, которые много веков назад были сделаны. И иногда реставрирую, задумываясь о том, что эту икону кто-то писал также с удовольствием и с душой. И это очень приятно, правда, сохранять этот памятник, чтобы потом уже его увидеть на выставках.
А сама ты пишешь иконы?
Нет, к сожалению, я этому не обучалась. Ну, может быть, когда-нибудь попробую.
У вас отделение именно реставрации, да, где вы учитесь?
Да, это Московское академическое художественное училище памяти 1905 года. Вот, реставрационное отделение кафедры реставрации.
А почему ты выбрала это отделение?
Мне всегда интересно было археологические какие-то, вот, ну, исторические профессии, не знаю. И когда я узнала, что есть это реставрационное отделение, мне стало очень интересно этим заниматься. Плюс у нас еще образование такое художественное, то есть мы и художники, и реставраторы.
А как долго вам надо учиться для того, чтобы стать реставратором?
Мы учимся 4 года. И с второго семестра первого курса уже начинаем практиковать реставрацию под чутким руководством. То есть каждый процесс делается под присмотром тщательным.
Спасибо.
Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Мелехова Анастасия Владимировна. Я завсектором реставрации темперной живописи, художник-реставратор темперной живописи первой категории. Могу рассказать про икону Екатерины. Очень интересная икона, очень красивая. И проведена длительная реставрация, начиная от практики студентов, которую я вела в 2012 году. И студентка Екатерина Сирина, которая сейчас наша коллега, проводила в тот год реставрацию этой иконы.
То есть иконы своей небесной покровительницы.
Да, икона своей небесной покровительницы. Она сразу выбрала эту икону и ушла также в свое учебное заведение заниматься своей учебной работой, да, как студентка ушла, и делала дипломную работу. И затем мы ее пригласили на работу в музей, и так получилось, что еще одна коллега, которая от нас ушла, делала эту икону, ее также звали Екатерина. И Екатерине Сириной досталось продолжать эту работу. То есть икона с практики вернулась обратно в руки этой девушки. Вот, наверное, это было таким интересным моментом.
Можно
в работе
сказать,
с
почти
этой
чудо,
иконой.
Да? Ну, да? Когда небесная покровительница сама призывает свою подопечную к себе, да?
Да, наверное, так. Над иконой была проведена сложная комплексная реставрация от проведения консервационных работ, то есть это укрепление левка с крашенным слоем. Консервационные работы также проведены с основой, выполнены врезки, удален воск, заполнены трещины. Удалены поновительские вставки левкаса.
А вот радиослушатели думают, что это делается так быстро. Раз, так смахнул, как пыль, да? Там, или какие-то там эти врезки, там то все. А ведь тут над одними этими дырочками, да, с этим клеем. Трудишься, трудишься по много месяцев, чтобы
конечно,
каким-то образом...
Конечно,
да.
Одно заполнение по определенной методике трещин и летных отверстий жучка-точильщика вот требует очень длительного времени, тщательного, кропотливого. Представляете, сколько клеопилочной массы.
Причем, да,
по
не просто там заткнул чем-то сразу,
да,
большим, да,
наносить так клеопилочную массу. И, естественно, удаление покрытия тоже занимает очень длительное время при реставрации, а также обнаружение каких-то вставок, прописей, записей на иконе.
А потом икона ведь должна еще и отдохнуть после каких-то процессов.
Конечно, это вы правильно выразились. И икона живет даже в процессе реставрации. Требуется дополнительная работа по консервации, бывает. Уточняются какие-то еще моменты в процессе реставрации, обнаруживаются какие-то интересные моменты, авторские, какие-то надписи, ну и так далее, какие-то подписи датирующие. Ну вот эта икона теперь у нас отреставрирована, выполнены тонировки и нанесено защитное покрытие. Я считаю, что это шедевр.
Действительно, да. Шедевр иконописи 17-го столетия.
Это поясное изображение святой великомученицы Екатерины. Она изображена фронтально, в зеленом платье с золотым орнаментом, в красном плаще, который завязан красивым узлом на груди. Волосы такими локонами не спадают на плечи, на голове золотая корона, венец, украшенный воспроизведением драгоценных камней и жемчужной обнесью. И этот венец два ангела придерживают, этот, обращаясь с жестами моления к святой Екатерине. В правой руке она приподняла крест, а в левой держит свиток с текстом молитвы. Фон иконы светло-зеленого цвета, такого разбеленного, зеленовато-серого. Поля иконы темно-зеленые с красной обводкой. И эти цвета характерны для иконописи второй половины XVII века, для мастеров оружейной палаты Московского Кремля. И эта икона, отреставрированная в реставрационных мастерских музея-заповедника Коломенское, конечно, является бесценным памятником русского церковного искусства, нашим национальным достоянием. Конечно, за этим стоит очень большой труд реставраторов. И вот когда Анастасия Владимировна говорила, вот мы делаем врезки в деревянную основу, это поистине ювелирная работа. Каждый процесс, который проводит реставратор, он ювелирный, требует очень большого внимания, сосредоточенности, понимания того, что ты делаешь, и владения вот этим, вот, скажем так, благородным ремеслом. Потому что реставрация, с одной стороны, это, конечно, ремесло, с другой стороны, это высокая наука и высокое искусство.
Воистину так.
Я могу дополнить, что мы как художники, да, мы у нас же специальный художник-реставратор, в процессе работы и изучаем даже художественные особенности написания произведения. Кто-то из нас умеет читать надписи на иконах. То есть почему, например, здесь на свитке изображена молитва, символ веры, да, веры увиден Бог, Отца Вседержителя? Ну, потому что великомученица – это как бы ее призыв, да, к вере. И также вот очень интересно, мы можем наблюдать, да, как, например, наносятся слои охрения. То есть какие-то специфические особенности написания мы как художники можем сами визуально устанавливать. Например, на иконе, на разделках одежды и на изображении короны мы видим прозрачные цветные лаки, то есть баканы вот красного цвета и, например, зеленые лаки, полупрозрачные, конечно же, отличающиеся от плотного авторского пигмента на полях и на фоне. То есть это, опять же, украшение этой иконы. Периодически в реставрационную мастерскую поступают иконы, которые требуют укрепления. Они поступают из экспозиции, из фондов, потому что меняется температурно-влажностный режим, и периодически мы должны следить за ними. Каждый из наших сотрудников получает как текущую работу иконы на проведение консервационных работ. Также приходят студенты на практику и проводят консервационную работу. Студенты из Московского академического художественного училища и студенты из Свято-Тихоновского Богословского института, вот, которые сейчас через месяц после окончания дипломниками МАХУ должны прийти на выполнение консервационных работ по реставрации, да, икон. И вот 7 лет я уже веду эти практики по консервации. До этого, конечно же, они тоже приходили. Бывает настолько сложная работа по укреплению, что к каждой иконе индивидуально разрабатывается определенная методика. Например, с использованием синтетических клеев, с использованием рибиоклея, с использованием разных растяжек, разных других материалов, которые помогают нам стабилизировать состояние сохранности икон. И памятник дальше продолжает жить и не болеть, скажем так.
Вот видите, дорогие радиослушатели, тут не только художественная часть, но и такая научная часть, как химия, присутствует.
Так, я думаю, что Ольга Анатольевна правильно выразила, что мы, подобно врачам, да, исполняем свой долг и используем всякие врачебные инструменты при работе с иконами. Это так.
То, что реставраторы обладают знаниями по химии, по специальной химии, по биологии, это необходимо для понимания тех процессов, которые происходят с памятниками или иконописи, или с памятниками масляной живописи, с тем, чтобы понимать материалы, которыми они работают, внедряясь, безусловно, вот в такие произведения темперной живописи. Анастасия правильно сказала, что мы работаем со студентами разных учебных заведений, вот и с училищем Московским академическим художественным. И много лет мы сотрудничаем с учебным заведением Русской Православной Церкви, Свято-Тихоновский Православный Богословский Университет. Там замечательная кафедра реставрации. И студентов принимаем здесь на практику, как мы их называем, студенты-богословы. Приходят к нам учащиеся этого замечательного университета и тоже здесь получают профессиональные знания по подготовке к специальности реставратор темперной живописи. И мы еще раз можем говорить, что музей-заповедник Коломенское является базой для подготовки молодых специалистов, реставраторов по темперной живописи. И мы даже недавно такой вид стажировки у себя открыли, когда специалисты из других музеев на определенных условиях могут к нам приходить и приходят, когда хотят получить более высокие знания или подготовить документацию с тем, чтобы представить для аттестации в Министерство культуры Российской Федерации. Это дело государственной важности, поэтому музей уделяет много внимания для организации реставрационного процесса над экспонатами, над фондами музея Коломенское. Но мы сейчас с вами находимся в реставрационной мастерской темперной живописи. Помимо темперной живописи, в музее есть специалисты по реставрации памятников декоративно-прикладного искусства. У нас хорошие специалисты по реставрации предметов из дерева, мебели, изразцов, белого камня, графики, тканей.
Это большая такая сложная, многосторонняя, многообразная деятельность. И когда посетители приходят в залы музея Коломенское, проходят по его постоянным экспозициям или на выставке, то, конечно, они понимают, что за прекрасными экспонатами, находящимися в музейных залах, стоит очень большая работа музейных реставраторов. В чем мы с вами убедились, уважаемые радиослушатели, когда рассказывали и вас приглашали на выставку «Богоматерь Державная», наша последняя выставка, посвященная очень знаменательному событию столетия обретения иконы Божией Матери Державной здесь, в Коломенском, и на других наших экспозициях и выставках. Поэтому приглашаем в музей-заповедник Коломенское, расположенный около метро Коломенское. Можно добраться от метро Коломенское до музея-заповедника, пройти по его прекрасному парку, посетить и постоянную экспозицию «Вехи истории Коломенского» и пройти или проехать на таком хорошем электромобиле по парку Коломенское и попасть в осознанный деревянный дворец XVII века, увидеть его интерьеры и увидеть прекрасные памятники русского искусства.
Спасибо, Господи. Дорогие радиослушатели, как всегда, провела блистательную передачу главный хранитель музея-заповедника Коломенское Ольга Анатольевна Полякова, заслуженный работник культуры, автор книг по иконописи, автор книги «Державная заступница России». Храни вас Бог! Вы прослушали очередную передачу из цикла «Коломенское. Святыни и достопамятности». Вела передачу журналист Елена Смирнова.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Схиеромонаха Рафаила, схиеромонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Тамары со сродниками, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, Георгия и Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, отрока Иоанна, Марины, болящей Ольги.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ-1».